Алексей Иванов. «Тени тевтонов». Читают Юра Борисов и Григорий Перель. Глава первая. Пила устроили 3 столетия, а разрушили за неделю. Артиллерия, авиация и уличные бои превратили город в свалку дырявых и пустых коробок, полузасыпанных щебнем, битым кирпичом и черепицей. Балтийский ветер сдул дым пожаров и тучи пыли, и мертвый город лежал на полуострове, вывернув внутренности во всем очевидном ужасе недавнего штурма. Над руинами торчала красно-белая башня маяка. Маяк не тронули, потому что он служил ориентиром для русских бомбардировщиков. Воды утихших гаваней отражениями удваивали перекошенные надстройки и мачты затопленных судов. На площади у памятника Курфюрсту беззвучно разевали рты старинные гвинейские пушки. Они словно выли, взывая к небу. «Пилау! Пилау!» Винсент Клиховский не сочувствовал этому городу. К черту Пилау, к черту Берлин, к черту Дрезден, Гамбург, Франкфурт, Кёнигсберг и Кёльн. Пусть немцы на своей шкуре испытают то, что испытали поляки. Пусть города Германии станут такими же, какой стала Варшава осенью 44-го. Он, Клиховский, должен был погибнуть в Пилау. Должен был сгореть в каземате форта Штиле, когда заговорщики взорвали подземный завод, или упасть убитым в расстрельный ров, когда немцы зачищали концлагерь перед отступлением. Но он уцелел, а Пилау — нет. Однако из-за этого Клиховскому сейчас приходилось носить имя Пауля Батштубера, несчастного беженца, которого он убил и у которого забрал документы. Клиховский не хотел, чтобы русские загнали его в фильтрационную зону для интернированных. У него в Пилау еще были недоделанные дела. Ему требовалась свобода.
«Господин Батштубер, не спешите, пожалуйста», — попросила фрау Берта.
На пару со старенькой фрау Бертой Клиховский таскал тяжелые носилки с мусором. Мусор вываливали в автомобильный прицеп, над городком сияло майское солнце, ясное как победа. Мир воцарился в Пилау 2 недели назад, когда немцы сдали шведскую цитадель и откатились за пролив Заитив. Сейчас уже невозможно было поверить, что совсем недавно вокруг пылал кромешный ад. Как в нем выжила фрау Берта, беспомощная вне отлаженного порядка? Немногочисленным немцам, оставшимся в Пилау, русская комендатура приказала расчищать улицы, чтобы тягачи уволокли разбитую технику. За это немцев кормили. В обед и в ужин приезжала русская полевая кухня, солдат в грязном фартуке шлепал в тарелке и кастрюле горячую кашу. Почмейстер господин Норберт Рот был избран жителями улицы Проповедников старостой. Он вел журнал учета, хотя русские не сверяли количество работников и едоков. Русских заботили проезды через разрушенные кварталы Хакена, так назывался район Пилау между Аванпортом, каналом Инненхафен, крепостной гаванью и шведской цитаделью. Улицу Проповедников перегораживал танк «Панцер-3», грузный, но с маленькой башней и коротким орудием. В борту у танка чернели 2 рваные дыры, тупой затылок башни и корма обгорели. По узким плоскостям брони ползли бело-серые разводы зимнего камуфляжа. В вермахте рассчитали, что война до лета не дотянется, а потому из экономии не перекрасили боевую технику в летние цвета. Это было очень по-немецки. Женщины, дети и старики, жители улицы, разгребали груды мусора на мостовой. Доски и балки распиливали на дрова, цельные куски стен разбивали кайлами, пригодные кирпичи аккуратно складывали на тротуаре в штабель. Поодаль выстроились спасенные вещи. Пыльные стулья, решетка от камина, поцарапанная швейная машинка, комод без ящика. На расстеленную скатерть сносили разрозненную посуду. Тарелки, чашки, серебряные ложки, фаянсовый чайник. Щепетильный господин Рот переписывал находки в журнал. Улица Проповедников была плотно застроена домами в 2-3 этажа. В перспективе открывалась площадь, разумеется, Адольф Гитлер плац. Один угол площади исчез под обломками рухнувшей ратуши. На другом углу располагался ресторанчик «Немецкий дом». Русские приспособили его под офицерскую столовую. Возле ресторанчика урчал двигателем толстоносый грузовик «Бюсинг», мощная трехосная машина. В кузове грузовика сидел десяток солдат. У кабины стояла молодая женщина, офицер, а рядом человек гражданского вида, весеннее пальто, шляпа, круглые очки. В офицерской форме советской армии Клиховский еще не разбирался, а гражданского он узнал. Доктор Покарклис из Вильна, историк и юрист. До войны Клиховский не раз встречался с ним на конференциях, посвященных Тевтонскому ордену. Что здесь делает Покарклис? Неважно. В любом случае, это шанс. Клиховский прислонил носилки к прицепу. «Фрау Берта, отдохните», — предложил он. «Я заметил давнего знакомого». Пока он шагал к площади, женщина-офицер забралась в кабину. Литовец закурил, поглядывая на двери ресторана, он явно кого-то ждал.
«Господин Покарклис?»
Клиховский приподнял шляпу в приветствие. Покарклис узнал его не сразу. Клиховский сильно изменился с довоенных времен. Исхудал, постарел, а глаза стали словно какими-то древними.
«Винсент, неужели это вы? Боже мой, вы живы!»
Покарклис в изумлении всплеснул руками и застыл в молитвенной позе. Для литовца это было высшим выражением радости. «Трудно согласиться, но я жив», — усмехнулся Клиховский.
«Что вы делаете в Пилау?»
— полюбопытствовал Покарклис. «Прозябаю», — просто сказал Клиховский. «Как видите, разгребаю мусор.
Кстати, здесь я Пауль Батштубер, эвакуированный младший инспектор дорожной службы Инстербурга. Так что, Повелос, называйте меня Паулем».
Покарклис помрачнел. Вторая мировая многих превратила в подлецов.
«Я слышал, что в 42-м в Данциге вас забрало гестапо или СС, но я ответственно заявляю вам, что русские не преследуют за сотрудничество с немцами. Пауль, если вы не были карателем или их пособником».
Клиховский спокойно покачал головой. «Меня забрало СД, но это не важно. Я не был карателем и пособником, я был узником концентрационного лагеря Штутгоф, точнее, его отделения в форте Штиле. Я бежал и оказался в этом городе с чужими документами». Покарклис выдохнул с облегчением.
«Я помогу вам восстановиться в правах», — сразу предложил он. «У меня появились определенные связи в комендатуре».
«Значит, Покарклис по-прежнему сотрудничает с советской властью». Клиховскому это и раньше не нравилось, но сейчас годился любой шанс. «Пока не надо, Повелос, если русские узнают, что я поляк, меня сразу экстрадируют в Данциг. А у меня к немцам здесь еще есть неоплаченный счет. Лучше расскажите, чем вы занимаетесь в Пилау». Теперь глаза Покарклиса блеснули удовольствием.
«Возглавляю археографическую экспедицию Литовской академии наук».
«Археографическую?» — не поверил Клиховский.
«В мае 45-го?» «Все согласовано со штабом фронта. Мы разыскиваем литовские книги, увезенные нацистами. В замке Лохштедт немцы бросили целую библиотеку. Там есть даже манускрипты из Альбертины и письма Канта».
«Лохштедт?» Клиховский словно коснулся оголенного провода.
«Послушайте, Повелос», — хмуро сказал он, глядя в сторону. «Мне весьма неловко просить, но не возьмете ли вы меня в помощники?»
Покарклис дружелюбно рассмеялся.
«Я понимаю, мы же коллеги. Я поговорю со своим куратором от штаба».
Из ресторана «Немецкий дом» торопливо вышли двое. Один в военной форме, другой в гражданском. Военный вытирал губы платком.
«Мои товарищи по экспедиции», — пояснил Покарклис. «Нам пора ехать, Пауль, я навещу вас вечером. Где вас искать?»
«Вон та улица, дом 7, в подвале». Там только подвал и остался.